Говорит Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Марк Крутов, и мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На календаре 10 августа, среда. В начале этого часа вернемся к теме беспорядков в Англии. В чем исторические причины происходящего? А кроме этого, в США объявили забастовку работники одной из крупнейших телекоммуникационных компаний. «Культура», беседа с кинорежиссером Виталием Манским о его новом фильме «Родина или смерть». И в середине часа вернемся к центральной теме нашего эфира. Первые итоги так называемого народного голосования, праймерис, которые партия «Единая Россия» проводит в российских регионах. Звоните нам в прямой эфир с ответом на вопрос, есть ли у вас знакомые, достойные стать депутатами Государственной Думы. Но прежде чем мы начнем о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сейчас 17 градусов тепла, пасмурно, днем снова будет идти дождь. В Санкт-Петербурге солнечно, осадков не ожидается, но также прохладно. Плюс 15, днем плюс 19, плюс 20 градусов. В начале этого часа вернемся к одной из главных новостных тем последних дней в мире. В городах Великобритании продолжаются массовые беспорядки, начавшиеся 6 августа после гибели в перестрелке с полицейскими жителя Лондона, 29-летнего Марка Даггана. Минувшей ночью поджоги и грабежи происходили в Манчестере, Ливерпуле, Лечестере и Бирмингеме. Арестованы уже почти 700 человек. Своим мнением о глубинных причинах крупнейших массовых волнений в Англии за последние 20 лет в интервью «Радио Свобода» поделился живущий в Лондоне журналист, бывший главный редактор московского бюро русской службы BBC Константин Эггерт. Он не исключает, что из-за проблем с полицией премьер-министру Великобритании Дэвиду Кэмерону придется ввести войска в охваченные погромами города. С Константином Эггертом побеседовала моя коллега Динара Седикова.
Конфликт, который происходит сейчас в Лондоне, для него Марка Дагган, человека, очевидно, скажем так, не очень простыми отношениями с полицией, как минимум, это всего лишь повод. Хотя скажу, что Великобритания такое переживает не первый раз в своей истории современной. В 80-е годы подобного рода столкновения происходили в тех же самых районах, в Тоттенхэме и в Брикстоне, в двух лондонских районах, где очень велик процент представителей выходцев из бывших британских колоний в Карибском регионе, прежде всего Ямайки. Поэтому в определенной степени мы имеем в чем-то, может быть, те же самые старые проблемы, которые просто сегодня приобретают немножко другой масштаб в связи с тем, что современные технологии позволяют разного рода криминальным элементам значительно быстрее связываться друг с другом. То, что касается причин, то мне кажется, что нельзя их сводить только к расовым проблемам, потому что мы видим прекрасно, что на кадрах, не выложенных в YouTube, довольно много белых людей. Скорее, это проблема последних нескольких десятилетий, может быть, развитие британского общества с конца 60-х годов, когда, с одной стороны, рост культуры потребления, с другой стороны, распространение социального государства привело к тому, что выросло уже не одно поколение людей, которое просто считает нормальным не работать, совершенно нормальным при этом получать какие-то пособия от государства. Привело и снижение образовательного стандарта в британских государственных школах, и терпимость к разного рода девиантному поведению под предлогом, что это там национальные особенности, социальные или там расовые группы, что на самом деле является унизительным для, в общем-то, практически как раз тех людей, которых якобы и защищают. Так что это, конечно, комплекс причин.
Но все-таки ситуация с безработицей, насколько я знаю, и с английской молодежью тоже очень тяжелая, потому что даже сами англичане учатся до 30 лет и потом не могут просто найти работу. Дело же не только в представителях национальностей разных.
Так вы понимаете, это тоже ведь не просто так все возник. Индустриальная эпоха закончилась, наступила постиндустриальная эпоха. Сложнее, чем это было, скажем, 40-50 лет назад, пойти на фабрику работать. Значительная часть производства закрылась. Проблема безработицы сегодня, это в том числе и проблема, например, как я уже говорил, низких образовательных стандартов, когда, грубо говоря, каждому дадут какой-нибудь троечный дипломчик. И слишком большого количества образовательных учреждений, претендующих на то, что они дают высшее образование, это тоже наследие либеристской политики конца 60-х годов. Это порождает, во-первых, огромное количество людей, которые не очень квалифицированы профессионально, и, во-вторых, это порождает огромное количество людей, которые скорее не будут ничего делать, чем пойдут работать каменщиком. Что, естественно, сказывается на миграционных потоках. А когда ты возишь людей там чистить, мыть и так далее, эти люди, конечно, будут чувствовать себя униженными. Во многом, по крайней мере, если смотреть, если я не ошибаюсь, по душевые расходы, то они в этом году выше, чем в 2010 году. Так что, как мне кажется, здесь кризис образования, кризис идентичности, экономический кризис и кризис системы правоохранения. Полицейские просто-напросто зачастую боятся применить силу, потому что в ту же секунду появятся какие-то люди, которые обвинят их в том, что они там расисты.
Вот Дэвид Кэмерон вернулся из Италии, провел экстренное совещание. Вы можете предсказать, что он может сделать, чтобы решить вот эту проблему?
Полагаю, что зачинщики этих беспорядков, люди, которые все громят, они прекрасно знают, что лондонская полиция, полиция вообще в Великобритании, в последний год подверглась довольно серьезным сокращениям. Более того, из-за скандала с прослушиванием телефонов и взятками полиции со стороны газеты News of the World, у лондонской полиции сейчас даже нет руководства. Сейчас на улицах Лондона 13 тысяч полицейских, но они просто не имеют физической возможности перебрасывать те многочисленные места, где вспыхивают эти беспорядки.
Я вас перебью, но этим же можно, да, объяснить бездействие полиции, потому что они действительно просто стоят и смотрят.
Я думаю, что это очень важный момент сейчас для и Дэвида Кэмерона, и британской полиции, потому что вот этот подход «пусть грабят, лишь бы не убивали», «давайте мы лучше ничего делать не будем, главное, чтобы не убить кого-то случайно», он просто не может работать, потому что государство не должно позволять погромщикам, будь они черные, белые, синие, серо-бурмалиновые, в крапинку, неважно, громить город. Более того, лишать огромное количество абсолютно нормальных людей, опять же, самых разных, возможности жить нормально. Горят же там лавки, и целые семьи страдать от этого будут. Вот эта вся политически корректная шелуха должна слететь. Если полиция не может справляться, тогда в города надо вводить армию, наводить порядок самыми жесткими методами. Я вот напомню, в 92-м году в Лос-Анджелесе были погромы, столкновения. Джордж Буш-старший немедленно сел туда национальную гвардию, навел порядок очень-очень жесткими методами. Но все за это были только благодарны, потому что средний нормальный человек не будет терпеть погромы. И я думаю, что для Кэмерона очень важно понять, что именно сейчас, именно в такие моменты и проявляется настоящее лидерство. В Лондоне в следующем году Олимпиада состоится. То, что происходит в Лондоне сегодня, может оказаться очень сильным антирекламным ходом для тех, кто сегодня задумывается о покупке билетов, да, особенно в богатых странах, а именно на прибыль от Олимпиады и рассчитывает столица Соединенного Королевства. Вот как бы ни случилось, что все это обернется иначе.
Сейчас уже ставится вопрос о том, что такой полиции вряд ли Англия сможет принять, а Олимпиаду то тогда тоже гвардии армии хранить?
Нет, я думаю, что нужно будет оперативно пересматривать планы сокращения полицейских сил, возвращать людей, которые уже уволились, тратить деньги на тренинг. Конечно, какое же будет удовольствие гостей Олимпиады, если они будут доходить среди бронетранспортеров и людей в камуфляже. Поэтому об этом нужно думать уже сейчас. Повторяю, для Кэмерона его правительство коалиционного, кстати, по этому моменту истины.
О причинах и возможных последствиях массовых беспорядков в городах Великобритании говорил лондонский журналист, бывший главный редактор московского бюро русской службы BBC Константин Эггерт. Говорит Радио Свобода, в Москве 9 часов 15 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
На Колыме продолжаются поиски пропавшего транспортного самолета Ан-12. 9 августа он направлялся из Комсомольска-на-Амуре на Чукотку. На его борту находились 11 человек. В Дагестане один военнослужащий погиб и еще 6 получили травмы при падении автомобиля с обрыва в Цунтинском районе. По предварительным данным, водитель армейского «Урала» не справился с управлением. Министерство иностранных дел России подготовило ответные меры на составленный Государственным департаментом США черный список российских чиновников, связанных с делом юриста Сергея Магнитского, пишет сегодня газета «Коммерсант». В Лондоне, где на улицах дежурит 16 тысяч полицейских, эта ночь прошла без крупных происшествий. Однако беспорядки, поджоги и ограбления продолжились в Манчестере, Бирмингеме, Бристоле, Ливерпуле и нескольких других городах. Арестованы уже почти 700 человек. В Забайкалье, в детском саду города Чернышевск, сегодня ночью произошел мощный взрыв. Следователи считают, что его причиной стал неисправный водонагреватель. Пострадавших нет, разрушены внутренние стены, выбиты окна и двери. Сирийский президент Башар Асад заявил во вторник, что преследование тех, кто, по его словам, пытается дестабилизировать положение в стране, будет продолжено. Асад высказал эту позицию на переговорах с главой МИДа Турции Ахметом Давутоглу. Анкара осуждает действия правительства Сирии. В городе Сан-Анджело, штат Техас, 55-летний лидер секты мормонов-многоженцев Уоррен Джеффс приговорен к пожизненному заключению. Суд присяжных признал его виновным в сексуальном насилии над детьми, девочками 12 и 15 лет. Одна из них родила ему ребенка. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня. Доллар 29 рублей 41 копейка, евро 41 рубль 90 копеек. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 14 часов по московскому времени. Не пропустите в эфире Радио Свобода, радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Программа из цикла «Алфавит инакомыслия», посвященная Анне Барковой, поэту и прозаику, трижды бывшей заключенной советских лагерей, дважды при Сталине и один раз при Хрущеве. Ничто не сломило ее поэтической воли и поразительного по силе духа. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым в 2 часа дня. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». И сейчас, как всегда в этой части нашего эфира, о самых интересных событиях в мире культуры. Редкий случай. В относительно широкий российский прокат вышел российский же фильм. Картина Виталия Манского «Родина или смерть». Об этой работе и о ситуации в современном российском кино с режиссером побеседовала наш обозреватель Марина Тимашева.
Честно говоря, я сама думала, что он в прокат и не выйдет в России. Во всяком случае, что он будет переезжать с одного зарубежного фестиваля на другой зарубежный фестиваль. И вдруг радостная новость. Фильм вышел в прокат.
Он в Москве вышел в 8 кинотеатрах, и он идет по стране. Ну вот пока Питер, там Ростов-на-Дону, Новосибирск, Красноярск. Города, кстати, что тоже удивительно, подключаются к прокату этого фильма. Я уже не знаю механизм, я, в общем, как документалист про прокат не все понимаю, но прокат идет, и вообще для документального кино выход в прокат – это такая редкая история, и для меня это тоже событие. И я так посматриваю в интернете, что пишут, мне очень показалось любопытным, там один парень пишет, вот я, значит, посмотрел фильм, странное дело, сижу вроде в кинотеатре, и ничего не бухает и не стреляет. Так сказать, но при этом мне как-то интересно, и от искренности и простоты высказывания я действительно поймал себя на том, что ведь, а правда, человек, который приходит в кинотеатр, он уже как-то привык, что ли, уже, что будут какие-то там трансформеры разбираться, собираться, или там, ну, просто человек перестал ожидать от киноэкрана какого-то серьезного с ним разговора. И в этом смысле выход моей картины – это, может быть, еще один такой шажочек и для этих директоров кинотеатров, и для людей, которые живут вокруг этого кинотеатра, для людей, которые вообще, может быть, потеряли веру в кинотеатр. Шажочек к восстановлению этого доверия.
Виталий, а вы обращали внимание, сколько стоят билеты в московских кинотеатрах?
Честно сказать, не очень обращал внимания, но вообще у нас в Москве все стоит дорого. То есть я знаю, что «Ардокфест» мы проводим, но мы пытаемся говорить, ну, давайте сделаем дешевле. Не получается, вот такая ценовая политика, и 200 рублей билет. Это настолько ограничивает как бы потенциал зрительский. Но я тут не могу сказать, нет, знаете что, давайте там бесплатно или там 50 рублей. Ну, вот не могу сказать, потому что я не знаю эту экономику. Но с другой стороны, идем по улице, вот смотрим, сколько сидят в кафе. Огромное количество людей. А в кафе, ну мы же прекрасно понимаем, сколько стоит стакан чистой воды. То есть человек готов на 15 минут зайти в кафе, а не готов пойти в кинотеатр. В целом посещаемость кинотеатров, заполняемость точнее, 18% по России. Но это, по сути, фильмы идут в пустых залах.
Вы очень смешно сейчас сказали, что вы режиссер-документалист, и поэтому не разбираетесь в прокате, не понимаете, что там происходит. Мне кажется, в том, что там происходит, что-то понимают только сами прокатчики, и то я не уверена, честно говоря, что они это понимают до конца.
Я знаю, что посещаемость слабая. На мой взгляд, даже убийственно слабая. Но когда я это говорю, скажем, прокатчику, ну, владельцу кинотеатра, он говорит, да что ты, так у нас вот на такую-то картину и называет просто, может быть, выдающийся какой-то фильм. Сидело 3 человека в зале, а у вас 11, это у нас аншлаг. Пусть будет так, но, конечно, в этом смысле вот все фестивали, отдельные показы, это куда более приятная история, когда набивается полный зал, потому что вот сейчас идет прокате «Пина». Я сам чуть не упал в обморок, когда стоял, чтобы войти на «Пину» в большой зал «Октября», где 1100 мест, как известно. Вот она вышла в прокат, и на нее приходят там эти три человека.
«Пина», речь идет о фильме Вима Вендерса, который снят в 3D, но дело, в общем, не в том, в какой технологии он снят, хотя это важно, а в том, о ком он снят. Кем он снят, Бауш, и о ком он снят. Да. О Пине Бауш, великом хореографе, главе Вупертальского театра танца, которая умерла, и Вим Вендерс заканчивал этот фильм, а она его не увидела. Это я просто поясняю. Да, да. Но...
Он вышел также в прокат 28 числа, мы в один день как бы вышли, и вот так показательно, что, по сути дела, на фестивале, получается, посмотрел эту картину, может быть, больше, чем ее сейчас посмотрят в Москве за все время проката. Вот парадокс.
А на фестивале фильм поедет?
Да, у нас есть приглашение от главного мирового фестиваля документального кино, то есть от КАН таких документальных, а всем российским фестивалям от мала до велика, вплоть до дворовых фестивалей мы будем давать картину, потому что я хочу, чтобы ее смотрели на экране. Единственное, что вот попросил фестиваль в небольшом городе Канске, в Красноярском крае, и мы сказали, да, мы даем картину, но оказалось, что в этом городе нет такой проекции.
То есть цифровое оборудование?
Цифрового нет, цифрового зала, да. И поэтому мы будем давать, но мы, конечно, хотим, чтобы люди увидели фильм, а не его тень.
Марина Тимашева и режиссер Виталий Манский разговаривали о фильме «Родина или смерть» и о ситуации в российском кинопрокате.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономикой. Кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Его продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о забастовщиках, бросивших вызов одной из крупнейших американских компаний. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Глава секты мормонов-многоженцев Уоррен Джеффс был приговорен во вторник к пожизненному заключению за сексуальное насилие над 15-летней и 12-летней девочками, которые в его интерпретации были его невестами. 55-летний Джеффс – пророк в глазах членов ортодоксальной секты мормонов, 10 тысяч членов которой верят в то, что через многоженство лежит путь в объятия Всевышнего. Преследования за многоженство крайне редки в штатах, где проживают члены сект, отколовшихся от мормонской церкви. В данном случае его судили за насилие над несовершеннолетними. Прокуроры представили на суде аудиозапись полового акта Джеффса с одной из девочек, записи его бесед с юными членами секты, где он готовил их к роли своих жен. Генетические тесты подтвердили, что он является отцом ребенка своей 15-летней жены. Следователи из Управления федерального ревизора ведут расследование деятельности Чарльза Монетта, известного биолога, сотрудника Государственного бюро по использованию природных ресурсов, пытаясь установить, был ли он участником подпольной кампании, целью которой была пропаганда идеи резкого глобального потепления. Под вопросом мотивы Монетта, написавшего научную статью, где оценивались тенденции смертности белых медведей. Как выясняется, ключевые факты, изложенные в статье, были передернуты. Во вторник эта статья стала главной темой собеседования, проведенного с Монеттом представителями Управления федерального ревизора. Они пытались выяснить, были ли у государственного служащего особые отношения с природоохранными организациями, и не стала ли статья результатом кампании защитников природы. Чарльз Монетт временно отстранен от работы. Один из влиятельных сенаторов, республиканец Джеймс Инхоф, потребовал от государственного ревизора представить подробности по поводу ведущегося расследования. Сенатор заявил, что крайне важное решение об охране белых медведей и о запрещении коммерческой деятельности на значительной части территории Аляски было принято на основании выводов ученого, увлеченного в научной недобросовестности. Забастовка 45 тысяч работников крупнейшей американской коммуникационной компании Verizon с требованием повышения зарплаты и расширения различных льгот может стать ключевым событием в противостоянии профсоюзов, пытающихся отстоять то, что они считают естественными правами своих членов, и работодателей, считающих, что уважение этих прав им не по карману, рассказывает Владимир Морозов.
По мнению профсоюза, компания Verizon ведет наступление на права рабочих. В частности, она пытается упростить процедуру увольнения. Кроме того, администрация хочет заморозить рост пенсии и чтобы рабочие оплачивали часть медицинской страховки, которую сегодня им предоставляют бесплатно. Возле офисов Verizon дежурят сотни пикетчиков. Лиса Добсон – одна из них. «Мы хотим, чтобы все знали о причинах забастовки. Компания пытается понизить наш жизненный уровень, а мы боремся за свою зарплату и работу, которая позволяет нам принадлежать к среднему классу». Представитель бастующих Эдвин Хилл напоминает, что, намереваясь урезать доходы рабочих, компания Verizon только за последние 4 года заплатила 5 своим ведущим руководителям более четверти миллиарда долларов. Представитель компании Рич Янг возражает, что, мол, начальники получают за достигнутые успехи и уровень их доходов одобрен советом акционеров. В ожидании забастовки Verizon подготовила большое число подменных рабочих, но пикетчики часто не пускают их к проходной. В связи с этим компания подает в суд на профсоюз. Она подозревает, что забастовщики виновны в актах саботажа, которые в последнее время стали происходить на линиях Verizon в штатах Мэриленд, Массачусетс, Нью-Джерси и Нью-Йорк. «А по-вашему, в чем главные причины конфликта?» – спросил я Роджера Энтнера, директора консалтинговой компании Recon. Американцы все чаще покупают мобильники. Число людей, которые пользуются проводными телефонами, сокращается на 8% в год. Эти клиенты приносят Verizon все меньше прибыли, и она хочет уменьшить расходы на ведение бизнеса, сокращая доходы той половины своих рабочих, которые обслуживают проводную связь. Из-за этого и забастовка. По мнению Роджера Энтнера, стачка должна закончиться взаимными уступками, как и случившийся ранее конфликт между начальством и рабочими другой еще более крупной компании AT&T. Но договориться будет непросто. У каждой из сторон не только свои требования, но и своя статистика. По данным профсоюза, считая оплату отпуска, бюллетеня и отчисления в пенсионный фонд, рабочий Verizon получает в год до 77 тысяч долларов, по данным компании до 91 тысячи.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах. Мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы» через несколько минут после краткого выпуска новостей. В следующей половине часа новости экономики, рубрика «Общественное мнение», подробнее о самых интересных публикациях в свежих российских газетах и вернемся к центральной теме нашей сегодняшней программы. Подводим предварительные итоги праймерис «Единой России» и «Общероссийского народного фронта» в регионах. Если у вас знакомые, достойные стать депутатами Государственной Думы? Ждем ваших ответов на этот вопрос в прямом эфире нашей программы. Телефон 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Продолжаем также принимать ваши сообщения и внимательно читаем комментарии на сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru.
В Москве 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
На Колыме продолжаются поиски пропавшего транспортного самолета Ан-12. 9 августа он направлялся из Комсомольска на Амуре на Чукотку. На его борту находились 11 членов экипажа и 2 специалиста, сопровождавших груз. В Забайкалье в детском саду города Чернышевск сегодня ночью произошел мощный взрыв. Следователи считают, что его причиной стал неисправный водонагреватель. Пострадавших нет. В Дагестане один военнослужащий погиб, еще 6 получили травмы при падении их автомобиля с обрыва в Цунтинском районе. В Пресненском суде Москвы сегодня, как ожидается, будет рассмотрен иск директора благотворительного фонда Федерации Владимира Киселева к газете «Московский комсомолец» и обозревателю издания Александру Минкину. Министерство иностранных дел России подготовило ответные меры на составленный Государственным департаментом США черный список российских чиновников, связанных с делом юриста Сергея Магнитского. Как пишет «Коммерсант», в российском списке перечислены американцы, которым будет запрещен въезд в Россию. В городах Великобритании четвертую ночь продолжались беспорядки, поджоги и ограбления. По сообщению Associated Press, с субботы, когда начались беспорядки, полиция арестовала более 1100 человек. В Лондоне, где на улицах дежурят 16 тысяч полицейских, эта ночь прошла без крупных происшествий. Сирийский президент Башар Асад заявил во вторник, что преследование тех, кто, по его словам, пытается дестабилизировать положение в стране, будет продолжено. Асад высказал эту позицию на переговорах с главой МИД Турции Ахметом Давутоглу. Анкара осуждает действия правительства Сирии. На волнах Радио Свободы вы слушали краткие новости.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии Марк Крутов. Возвращаемся к центральной теме нашего эфира этим утром. И сейчас ждем ваших звонков с ответом на вопрос, есть ли у вас знакомые, достойные стать депутатами Государственной Думы. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Сегодня, напомню, мы подводим предварительные итоги так называемых «праймерис», которые проводят в российских регионах партия «Единая Россия» и «Общероссийская». Российский народный фронт. В народном голосовании на сегодняшний день приняли участие почти 5000 человек, и победители в большинстве своем уже известны. В их числе актер Владимир Машков, боксер Николай Валуев, фигуристка Ирина Роднина и, ну, конечно же, губернаторы, политики и чиновники. Итак, ждем ваших звонков, продолжаем принимать сообщения, а пока тему продолжит корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
В праймерис принимает участие 4705 человек. На общефедеральном уровне их проводят впервые частично. Лично они скопированы с американской модели. Выборщики отбирают кандидатов в депутаты от «Единой России», однако это не гарантирует попадание в итоговые списки, говорит политолог Николай Петров.
Это не совсем праймерис в том смысле, что они так называются, но в отличие от американских праймерис, они не имеют никакого обязательного характера, и те результаты, которые мы сейчас видим в регионах, они будут учтены при составлении списков, но совершенно не обязательно будут учтены на 100%. Это первое. А второе, «Единая Россия» в прошлый раз, то есть 4 года назад, уже начинала проводить праймерис, и тогда же был разработан проект «Праймерис для справедливой России». Но вот так, чтобы во всех регионах всеми партийными организациями по стандартной процедуре, да, действительно, это проходит у нас в первый раз.
О том, как праймерис прошли в городе Шарья Костромской области, рассказывает корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев.
Зрелище действительно впечатляющее. Буфет с бесплатными пирожками. Все-таки на советских выборах они были хотя и дешевыми, но за них нужно было платить. Из динамиков льется полублатной псевдопатриотический шансон. И раздают листовки кандидатов. А этих вот кандидатов на праймерис «Единой России» было ни много ни мало, а 46 человек. И разобраться во всем этом, я думаю, было практически невозможно тем, кто пришел на праймерис. Там были и румяный карьерист из «Молодой гвардии». Зампред Костромской областной думы провозгласил новый лозунг «Единой России» в регионе. «Кострома – колыбель династии Романовых». А функционер областного общества ветеранов войны в Афганистане так и сыпал афоризмами. Вот запомнился такой. Если Владимир Владимирович Путин говорит «надо», я всегда отвечаю «есть». Вопросов присутствующие почти не задавали, потому что как-то трудно было вклиниться вот в ход этого мероприятия, которое шло в хорошем темпе. Запомнилось только, как пенсионерка по имени Галина допытывалась у доверенного лица некоего банкира, который хочет попасть в Государственную Думу, сам он до Шарьи не доехал. Она спросила, занимается ли тот благотворительностью. «Он всегда деткам помогает», ответила с улыбкой, представляя бизнесмена девушка, а ведущий собрание руководитель общественной приемной Владимира Путина поторопил присутствующих и предложил перейти к следующему кандидату. Через два часа мероприятие закончилось, партийные функционеры сели в свои «Мерседесы» и «Ауди», а символизирующие общественность бабушки остались переваривать пирожки.
Народное голосование или так называемые «праймерис» продлятся до 25 августа. По итогам будет составлен список из 600 кандидатов для участия в декабрьских выборах. выборах в Государственную Думу. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Итак, вопрос, который мы сегодня адресуем вам, уважаемые слушатели Радио Свобода. Есть ли у вас знакомые, достойные стать депутатами Государственной Думы? Продолжаем принимать ваши сообщения. Телефон прямого эфира, по которому вы можете звонить прямо сейчас, 8 800 222 12. Вот еще одно сообщение с пейджера от Александра из Свердловска. Среди моих знакомых нет ни одной каменной башки, чтобы стать истуканом Госдумы. Давайте послушаем звонок из Москвы. Николай, у нас на связи. Доброе утро.
Доброе утро, уважаемые господа. Я все-таки вот вспомнил, какие знакомые вот как в ЖЭКе сидят или в счетной комиссии в школах сидят учителя и заучи, те, которые в пенсионном отделе там сидят и в соцзащите сидят, они наверняка бы смогли, ведь в Думе самая дешевая столовая с самыми лучшими блюдами. В Думе постоянно депутатам к Новому году там или к каким-нибудь праздникам самые лучшие меха по самой дешевой цене продают. Они бы запросто туда бы пошли. Тем более они абсолютно все не только беспринципные, но они уже и привыкли за эти годы этим всем заниматься. Ну, имеется в виду обманиванием, запугиванием мозгов гражданам простым. Но, конечно, есть такие знакомые, если бы была бы настоящая партия, такая типа как ХСС, ХДС, которая в Европе существует, или хотя бы Ликуд или Авада, которая существует на Ближнем Востоке, которая действительно занимается активной политической жизнью, которая каждый вопрос под рентгеном закон рассматривает, то такие бы, конечно, туда пошли. Но пойдут в основном кивалы и профанаты. Спасибо.
Спасибо, Николай. И вот еще один комментарий с сайта Радио Свобода, www.svobodanews.ru, из рубрики «Вопрос дня». Сообщение из Смоленска. На такой вопрос я отвечу. Я готов стать депутатом сам и готов работать без зарплаты, только за командировочные. Очевидно, речь идет как раз вот о всех тех благах, которые наш предыдущий слушатель перечислил. Давайте послушаем звонок из Мордовии. Николай у нас на связи. Доброе утро.
Да, здравствуйте. Конечно, таких народных представителей, даже защитников трибунов в народе очень много, но только не среди Единой партии России. Среди них очень мало, они все стандартные, государственные.
Николай, а среди ваших просто вот знакомых, односельчан, да, что называется, есть такие люди?
Среди журналистов и юристов, вот среди земледельцев, среди даже пастухов и среди плотников есть, как говорится, настоящие апостолы и трибуны, защитники общества, правды, мира и свободы.
Спасибо, Николай. Слушаем еще один звонок из российской столицы. Аркадий. Доброе утро.
Здравствуйте. Вы знаете, есть люди достойные и ответственные, но они не собираются, потому что, говорят, в этой Думе не только сделать ничего невозможно, но это даже не место для дискуссий. А один в разговоре на эту тему рассказал такой анекдот, что корреспонденты берут иностранные интервью у суперэлитной путаны нашей, известной всемирно, арабские шейхи к ней летают. Красавица, умница, училась в Кембридже, ее спрашивают: «Но что же вы выбрали такую профессию? Вы же могли стать депутатом Думы». На что она дает пощечину: «Да как вы смеете? Я женщина порядочнее».
Спасибо, Аркадий. Есть ли у вас знакомые, достойные стать депутатами Государственной Думы? Обсуждаем предварительные итоги праймарис, народного голосования, которое проводит в российских регионах партии «Единая Россия» и «Общероссийский народный фронт». Слушаем еще один звонок из Якутии. Минзат, доброе утро.
Из Тюмени.
Значит, хорошо. Тюмени. Да, из Тюмени, прекрасно. Здравствуйте.
Я знаю многих наших здесь народных избранников, но достойных в Тюменской области нету. А из простого народа, если учителя и врачи, то они не проходят ни в Госдуму, ни в местные органы.
Пытался кто-то из ваших знакомых баллотироваться, ну хотя бы на местных выборах?
Да проходят иногда, а на областном уровне не проходят.
Спасибо, Минзат. И слушаем звонок из Запада России, из Калининградской области. Владимир у нас на связи. Доброе утро.
Доброе утро. Знакомых таких масса. Но и сам такой же, как они. Какой ты, такой такие знакомые. Но они никогда не зайдут в зал заседаний, где находятся депутаты, ну, как бы поддерживающие, и активно поддерживающие противозаконную нерегистрацию оппозиционных партий, поддерживающие разгон мирных собраний. И все фамилии, которых собрал Единая Россия и Нарфронт, они готовы стать депутатами и станут ими обязательно. Но они станут такими же коррупционерами, как и правящая партия.
Спасибо, Владимир. И у нас, к сожалению, заканчивается время. Я приношу свои извинения всем, кого мы не успели выслушать в прямом эфире. Так слушатели «Радио Свободы» отвечали этим утром на вопрос, есть ли у них знакомые, достойные стать депутатами Государственной Думы.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости российской и мировой экономики продолжит утренний выпуск информационной программы «Время свободы». О них расскажет наш обозреватель Сергей Синицкий.
Фондовые рынки Азии завершили вчера торги значительно меньшим падением основных индексов, чем в понедельник, а в Европе индексы даже выросли. В Японии главный индекс фондового рынка снизился на 1,7% после падения накануне на 2,2%. В Гонконге снижение составило 2,3% после падения более чем на 4% в понедельник, а в Китае два ведущих индекса даже чуть повысились, примерно на 0,1%. В Европе индексы крупнейших фондовых рынков после падения в понедельник на 3,5-5% во вторник к концу торгов повысились на 1,5-2%. Мировые цены на нефть после падения на 6-7% в понедельник во вторник повысились примерно на 0,5%, оставаясь при этом почти на минимальных уровнях за последние 9-10 месяцев. Выросли цены на промышленные цветные металлы. В частности, цены на медь после падения до 6-месячного минимума выросли на 0,4%, а цены на алюминий – на 1,7%. На российском фондовом рынке ведущие индексы после падения в понедельник на 5,5-7,5% во вторник отыграли большую часть этих потерь. Индекс Московской межбанковской валютной биржи снизился вчера на 0,1%, а индекс российской торговой системы на 2,9%. Курс российского рубля к доллару снизился во вторник на 3%, а к евро – на 2,3%. Серьезных причин для подобного падения эксперты не видят, отмечая при этом умеренное участие в валютных торгах Центрального банка, а также то, что общая динамика курса рубля, как и раньше, будет определяться в основном динамикой цен на нефть. Россия с 9 августа отменила все ограничения на импорт свежих овощей из стран Европейского Союза. Запрет на этот импорт был введен 2 июня в связи со вспышкой в некоторых странах Евросоюза кишечной инфекции, охватившей несколько тысяч человек.
О новостях экономики рассказал Сергей Синицкий, а официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар – 29 рублей 41 копейка, евро – 41 рубль 90 копеек. Говорит Радио Свобода, в Москве 9 часов 45 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Забайкалье, в детском саду города Чернышевск, сегодня ночью произошел мощный взрыв. Следователи считают, что его причиной стал неисправный водонагреватель. Пострадавших нет, разрушены внутренние стены, выбиты окна и двери. На Колыме продолжаются поиски пропавшего транспортного самолета Ан-12. 9 августа он направлялся из Комсомольска на Амуре на Чукотку. На борту находились 11 членов экипажа и специалистов, сопровождавших груз. В Дагестане один военнослужащий погиб, и еще 6 получили травмы при падении автомобиля с обрыва. По предварительным данным расследования, водитель армейского «Урала» не справился с управлением. Министерство иностранных дел России подготовило ответные меры на составленный Государственным департаментом США черный список российских чиновников, связанных с делом юриста Сергея Магнитского. Как пишет сегодня газета «Коммерсант», в российском списке перечислены американцы, которым будет запрещен въезд в Россию. В Лондоне, где на улицах дежурят 16 тысяч полицейских, эта ночь прошла без крупных происшествий. Однако беспорядки, поджоги и ограбления продолжились в Манчестере, Бирмингеме, Бристоле, Ливерпуле и других городах. Арестованы почти 700 человек. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас подробнее расскажем о некоторых публикациях в свежей российской прессе. Снова рядом со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
И давайте начнем с ответного списка, который якобы уже готов в российском МИДе в ответ на список, составленный в Госдепартаменте США в связи с делом Магнитского. Итак, кто и в связи с чем может в этот российский список попасть?
Вот кто конкретно в этот список может попасть, неизвестно. Эти имена не обнародуются. Ну и нету окончательной уверенности в том, что готов уже этот список. Коммерсант напоминает, что 2 недели назад, когда стало известно о визовых санкциях Госдепартамента США в отношении российских официальных лиц, фигурирующих в списке Магнитского, президент России поручил подготовить ответные меры. Ну, и вот на Смоленской площади это поручение выполнили, причем, как пишет Коммерсант, задолго до того, как его отдал глава государства. В беседе с Коммерсантом это на условиях анонимности подтвердили несколько российских чиновников. В ответном черном списке сообщил изучивший его собеседник издания несколько десятков американцев, но он отказался назвать хотя бы одну фамилию. Предполагается, что в среде прочих в этом списке фигурируют лица, участвующие, например, в делах против россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко. Пишет газета «Коммерсант» о том, что Москва свою готовность начать войну списков с Вашингтоном в Москве подтвердил заместитель главы МИД России Сергей Рябков. Он отметил, что действиями США уже нанесен существенный урон российско-американским отношениям, но, по его словам, Россия еще не перешла к активным действиям. Ну, что, собственно, вот опровергает собеседник газеты «Коммерсант». Списки в открытом доступе никогда не появятся, так же, как американцы не опубликовали свои, и мы не будем обнародовать наши, объяснил тонкости симметричного ответа Вашингтону неназванный собеседник «Коммерсанта». Ну, есть объемная база данных МИД России, в которой множество людей числится, когда-то въезжавшие в Россию. И сейчас вот напротив определенных имен будут поставлены крестики, а отказ этим людям никто не будет объяснять.
Да, еще одна тема непосредственно связана с этой, ну, она, скажем так, связана с делом Магнитского, которое послужило причиной появления первого из этих списков. Сегодня в нескольких изданиях статьи о ситуации в правоохранительных органах после уже завершения переаттестации, после того, как милиция окончательно стала полицией, и, в частности, газета «Новые известия» пишет о том, что уровень преступности среди самих полицейских, к сожалению, после окончания формального окончания этой реформы не снизился, а наоборот вырос.
Точно. И свидетельством тому, в частности, проведенные опросы аналитическим центром Юрия Левады. Так вот, эти исследования в масштабах всей страны показывают, что большинство россиян не замечают изменения после переаттестации в МВД, не испытывают доверия к полиции 73% граждан, 43% полагают, что обновленные органы не вполне заслуживают доверия, а 30%, что точно не заслуживают доверия. Генеральный прокурор Юрий Чайка, напоминает «Новое известие», еще в 2010 году говорил о том, что самыми коррумпированными в стране являются сотрудники МВД. Ну, а вот с 1 августа, то есть с момента, когда официально завершилась переаттестация, не прошло ни дня, чтобы СМИ не сообщали о случаях, когда полицейские берут взятки, и об этом, в частности, говорит Артем Кубышкин. Это член движения за права человека. Он, на их сайте публикуются все вот сообщения о взятках и о коррупции в МВД. И говорит Артем Кубышкин, что количество неизменно вот после окончания переаттестации. Пишут новые известия о том, что на счету уже переаттестованных полицейских уже несколько жизней человек, погибших в ДТП с участием вот этих самых переаттестованных полицейских. Пишут о полицейских методах работы. Вот в межрегиональную общественную организацию «Комитет против пыток» поступают обращения из Нижегородской, Оренбургской областей, Республик Башкортостан, Мариэл и Чечни. И к ним за помощью обратились 903 человека, на 50 человек больше, чем в январе. Никакой положительной динамики, таким образом, после окончания переаттестации нет. Председатель Межрегиональной ассоциации правозащитных организаций «Агора» Павел Чиков говорит, что во время проведения акции протеста полицейские стали вести себя еще жестче, чем вели себя милиционеры. Ну и вообще правозащитники считают, что переаттестация может даже привести к повышению уровня преступности, но это уже вне МВД, поскольку сокращается численность полицейских, и работать им становится все сложнее.
И напоследок коротко еще об одной публикации в «Московском комсомольце». Новые подробности о причинах катастрофы теплохода «Булгария». МК пишет со ссылкой на свой источник сенсационную информацию о том, что в корпусе теплохода все-таки были несколько пробоин, которые, вероятно, и привели к катастрофе.
В распоряжении здания оказался уникальный документ, акт внеочередного освидетельствования судна, проведенного средневолжским филиалом Российского речного регистра. Дата освидетельствования 5 августа 2011 года, то есть тот самый день, когда Следственный комитет обнародовал свои предварительные причины крушения. Вот в этих причинах не было ни слова о том, о чем говорится в акте. Эксперты обнаружили в корпусе судна 4 пробоины. Причем, согласно выводам, ни одно из повреждений не могло быть получено в результате подъема судна. Так что не исключено, что именно эти пробоины могли либо привести к катастрофе, либо ускорить ее.
Подробности в «Московском комсомольце». Спасибо, Валерия. Самыми интересными публикациями в сегодняшних российских газетах нас этим утром знакомила Валерия Шабаева. А утренний выпуск информационной программы «Время свободы» завершит рубрика «Общественное мнение». Всероссийский центр изучения общественного мнения обнародовал результаты исследования, посвященного отношению граждан к своим начальникам. Рождаются ими или становятся, какие качества присущи руководителям, и что бы сами опрошенные сделали, оказавшись на месте своего шефа. Полученные результаты заставляют делать далеко идущие выводы, которые касаются не только сферы деловых отношений. Рассказывает Лиля Пальвелева.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Подумать только, 70% из числа опрошенных считают, что начальники – это особые люди, наделенные навыками от природы, что ими рождаются, а не становятся. В сфере научных интересов психолога Сергея Иниколопова межличностные отношения в трудовых коллективах. Обратимся к нему с таким вопросом. Не кажется ли вам, что это свидетельствует о том, что большинство работающих людей страдают заниженной самооценкой?
Можно сказать, что они страдают, а можно сказать, что им навязывают эту самооценку. Не случайно самый высокий процент людей, которые считают, что это особые люди, это сами начальники. Начальники показывают всем своим подчиненным, что они на самом деле их благодетели. Совершенно не случайно, что достаточно большой процент, почти половина, соглашается с тем, что начальники заинтересованы в продвижении по службе, приветствуют идеи, всегда выполняют обещанное, защищают интересы перед высшим руководством, пользуются доверием, настоящие профессионалы. Но если бы все так было, мы жили бы в великолепной стране. Это самое интересное. Вот с этого места как раз и нужно было бы начинать какие-то другие исследования. Потому что совершенно непонятно, как могут люди так высоко оценивать начальников при реальном положении дел, когда мы знаем, что все не так хорошо. Вот есть примерно треть людей, 34-37%, которые не согласны с этими утверждениями. четверть считает, что они не очень хорошие профессионалы и так далее. Хуже еще то, что вот эта врожденность, понимаете, то есть это не разговор о том, что люди начинают работать и приобретают эти навыки.
А вот кому на роду что... написано, тот будет руководить.
Да,
а кому
природа.
Не судьба, то уж извини.
Да. В то время как есть довольно много работ о том, что очень часто в начальники рвутся люди с одним очень серьезным качеством, со сниженной самокритикой. Они менее критичны к себе, к своим действиям. Поэтому это очень настораживающая цифра. Меня больше даже настораживает, что только 24% считают, что можно стать руководителем.
Ну, если очень постараться, над собой
да,
трудиться и так далее.
Да, ну, правда, тут вот это очень хорошо, что молодые россияне ничего такого особенного в этом не видят. Другое дело, что люди со средним образованием видят, что легко быть начальником. То есть они видят хорошую сторону в начальниках, некую, видимо, безответственность. Интересно, что 2/3 не знают, что бы они делали, если бы им предоставилась возможность быть руководителем. То есть почти 60% людей, которые могут критиковать начальников, могут с ними не соглашаться, но при этом сами они не очень хорошо понимают, что будут делать, когда они сами станут начальниками. Каждый второй считает начальника человеком слова. Это приходит в какое-то противоречие, потому что каждый работающий знает, что огромное количество организаций, где начальник является балластом.
Или слишком жестким, или
непрофессиональным,
или самодуром.
Вот профессионализм начальников всегда были большие сомнения во всех странах. В таком реальном разговоре практически с любыми людьми вы знаете, что каждый второй начнет жаловаться на то, что ему дают неправильные указания, начальник не настоящий профессионал, ничего не понимает в нашей профессии. И тут вдруг выясняется, что все замечательно. У нас все профессионалы, 1/3 только таких, которые портят картину.
А может вопрос в том, что время изменилось? Как-то все склонны быть инфантильными и отдать все. Ну, считают, что уже от тебя ничего не зависит. Может, это и настроение в обществе так поменялось?
Может быть. И начальники на это работают, и СМИ то же самое поддерживают. Притом без всяких политических указаний, там, что у нас есть только один начальник, а просто, что все такие.
И так жить спокойнее.
Да, это жить спокойнее, и на самом деле это дает возможность не обсуждать вопросы. Справедливо, несправедливая приватизация, справедливо ли человек стал богатым, несправедливо. То есть вот то, что довольно большое количество людей бередит при таком понимании, что начальники люди особые, а вы-то не смогли вот пробиться. И дело не в том, что вы лузеры, а просто вы так рождены исполнителями, может быть, даже хорошими.
Так думает Сергей и Николопов. Напоследок одна все-таки обнадеживающая цифра. Оказавшись в ситуации, когда начальник дает заведомо неверные указания, респонденты чаще всего, это 46%, предпочитают обсудить задание и предложить правильный способ его выполнения.
Лилия Пальвелева и рубрика «Общественное мнение» завершают утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер программы Михаил Касторов. Через 7 минут после выпуска новостей эфир «Свободы» продолжит повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Почему молодежные волнения, подобные разгоревшимся в Лондоне, происходят все чаще? Об этом спорят лондонский журналист Ефим Барбан и африканист и англовед Аполлон Давидсон. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
То, что я видел, это чистое насилие, чистое бессмысленное насилие. Это грабежи и вандализм.
В палаточном городке на Крещатике у Печерского суда провели около 300 человек.
Три четверти списка студентов, рекомендованных к зачислению, оказались мертвыми.
Решение покинуть Белоруссию созрело после того, как ее пригласили на допрос в Комитет госбезопасности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».